Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Луки. Глава 2, стихи с 25 по 38. Верные свидетели.
Пожалуйста, откройте вторую главу Евангелия от Луки. Сегодня нам предстоит рассмотреть два свидетельства о младенце Иисусе. Первое произнесено Симеоном, а второе – Анной. Сначала мы прочитаем стихи с 25 по 38, истолкуем их, а затем выделим несколько признаков верных свидетелей, и эти признаки будут касаться нашего практического хождения перед Богом, практической стороны нашей жизни, практической стороны нашего свидетельства миру о Христе. Итак, приступим к изучению евангельского текста. Вначале прочитаем стих 25-26. Евангелие от Луки, 2 глава. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня». Здесь евангелист Лука знакомит нас с удивительным, интересным человеком, со старцем Симеоном. Он назван праведным, то есть справедливым, честным, чтущим законы. А также он назван благочестивым, то есть богобоязненным и набожным. О чем это говорит? Все это говорит о том, что Симеон был спасенным. Он был подлинно обращенным, он был настоящим верующим, он был оправданным перед Богом по благодати. А его благочестивая жизнь была следствием вот этого спасения, следствием благодатного оправдания. Его благочестивая жизнь была видимым доказательством подлинности его обращения. И мы, конечно, с вами знаем и понимаем, что благочестие верующего человека – это всегда результат спасения. Это не путь к достижению спасения, а результат спасения. И Симеон назван праведным и благочестивым, потому что он спасен. Бог его спас, изменил его природу, и поэтому он стал стараться жить в соответствии со своей новой природой. Это результат работы Бога в нем. Это не плод исключительно человеческих усилий, не повод для гордыни или какой-то самоправедности. Это спасенный, обращенный человек, чья жизнь изменилась вследствие обращения и стала проявляться в праведности и благочестии. Но все как и сегодня, все как мы и понимаем в наши дни. Никакой это идеи, ложной идеи, которую некоторые высказывают, в том, что раньше до Христа люди вот своими делами они оправдывались, а теперь мы после прихода Христа оправдываемся каким-то другим образом, верой. Нет, нет, всегда, во все времена истинно верующие были спасены даром, по благодати, независимо от дел, во все времена, до Христа, после Христа. А если они спасены на самом деле, то плод этого – благочестивая, праведная жизнь. И именно таким человеком был Симеон. Следующие слова, сказанные о нем, также показывают его настоящим верующим Ветхого Завета, чающий утешение Израилева. Раввины называли Мессию Менахем, то есть утешителем. Таким образом, мы понимаем, что Симеон был человеком, который ожидал Мессию. Он ждал Мессию. Долгое время он терпеливо ждал, когда Бог утешит Израиль. И понятно, что когда Мессия придет, он утешит народ Божий, избавит его от всех врагов и возвысит над всеми народами мира и прославит его. Симеон ожидал утешения Израиля, значит, он ожидал Мессию. Значит, он ожидал Мессию. Дух Святой был на нем. Так в Ветхом Завете обычно говорится о пророках. Таким образом, Лука видит Симеона служителем, стоящим в одном ряду с известными пророками Ветхого Завета, с известными пророками прошлого. Дух Святой предсказал Симеону, то есть Дух Святой дал прямое откровение Симеону о том, что он не умрет, пока не увидит Мессию. Дал ему откровение о том, что Мессия придет при его жизни. Вот так Лука знакомит нас с этим человеком. Вот так Лука знакомит нас с Симеоном. Он был истинно верующим, праведным, благочестивым, ожидающим Мессию. Он был водимым Духом Святым и получившим от Духа Святого чудесное откровение. Ты при жизни увидишь Мессию. Ты не умрешь, пока не увидишь Мессию. Читаем дальше, стих 27-32. «И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Водимый Духом Святым Симеон пришел в Иерусалимский храм. В это время Мария и Иосиф с младенцем Иисусом также находились в храме. Прошло 40 дней с момента рождения Иисуса, закончились дни очищения Марии, и она принесла по этому поводу голубей в жертву, а также был заплачен выкуп за первенца мужского пола. И вот здесь сказано «совершить над ним законный обряд», то есть над Иисусом. Это значит заплатить выкуп, передать священнику 5 сиклей серебра, это около 72 грамм серебра, и это все делалось в соответствии с требованием Писания, исход 13 глава, числа 18 глава. И мы знаем, что все первенцы из скота приносились в жертву Богу, а слов, как нечистых животных, нельзя было использовать для жертвоприношения, поэтому их нужно было заменить агнцем или выкупить за рыночную цену. Ясно, что человеческие жертвы не допускались, поэтому за младенцев мужского пола, за первенцев выплачивался выкуп. И вот, собственно, Мария и Иосиф это и сделали, совершили над Иисусом вот этот законный обряд. Итак, в большом многолюдном женском дворе Иерусалимского храма, среди сотен людей, снующих туда-сюда, Симеон подходит к Марии и Иосифу. Как вы думаете, почему он подошел именно к ним? Вы должны понимать, что множество людей, и он подходит именно к ним. Почему? Надо сказать, что нам до конца неизвестен ответ на этот вопрос. Может быть, Дух Святой дал ему внутреннюю убежденность, что перед ним младенец Иисус. Или же Симеон просто увидел среди множества людей семейную пару с младенцем на руках. И вы знаете, у него была эта идея. Я думаю, он уже устал жить, и он ждал Мессию, и он ждал, что этот Мессия придет в мир. И поэтому его очень интересовали молодые пары с младенцами на руках. Он думал в этом направлении очень активно. И когда он увидел Марию и Иосифа, он подошел, разговорился с ними и понял, все сходится. Перед ним вот как раз тот самый долгожданный Мессия Израиля. То есть исполнилось обещанное Духом Святым. Симеон берет на руки младенца и благословляет его. Вот кто вышел навстречу Мессии. Здесь нет первосвященника, первосвященник не выходит. Здесь нет хора левитов, хор левитов мог бы запеть «Явился Мессия, возрадуемся, возвеселимся, прославим Бога Израиля». Этого всего нет. Нет уважаемых членов Синедриона, никого из официальных представителей иудаизма нет. Почему? Почему никого нет? Потому что Израиль находится в великом отступлении. Бог не желал бы использовать лжеверующих для указания на младенца Мессию Иисуса. Израиль находится в великом отступлении. Вся его религиозность – лишь мертвый формализм. Истинно верующих очень мало. Среди религиозных вождей и практически нет совсем. Симеон – представитель вот этого малого остатка верующих в Израиле. Симеон – представитель меньшинства. И вообще, когда мы читаем Евангелие от Луки, первые главы, мы видим, что помимо родителей Иисуса Христа, родителей Иоанна Крестителя, и пастухов, в первых главах Евангелия от Луки только два человека, Симеон и Анна, указывают на младенца Мессию. Вот так, в таком бедственном состоянии находится Израиль. вот истинно верующих, подлинных поклонников Бога, их почти нет. Они измеряются единицами. И по этой причине Иисуса не встречает ни первосвященник, ни левиты, ни члены Синедриона, никто из представителей официального иудаизма. Величайшее событие, которого Израиль ожидал, о котором молились, вот Мессия пришел, это величайшее событие полностью проходит мимо официальных представителей иудаизма. Вот таков Божий замысел, таков Божий план. Итак, Симеон берет младенца Иисуса на руки, благословляет его и обращается к нему с благодарственной хвалой, которую сегодня часто называют «Песнь Симеона» на латыни «Nunc Dimittis». Именно так звучат первые слова 29 стиха «Ныне отпускаешь» в Вульгате, в латинском переводе Библии, они вот как раз так и звучат. «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов». Несомненно, как и все иудеи, Симеон ждал прихода Мессии. Но после того, как Дух Святой открыл, что он не умрет, пока не увидит Христа, его ожидание стало более напряженным и усиленным. Но, может быть, кому-то кажется, что если бы Бог сказал вам, ты не умрешь, пока не увидишь Мессию, то вы бы, наверное, уехали подальше от Иерусалима, чтобы жить как можно дольше и увидеть Мессию, когда он уже вырастет, через 30 лет. Но Симеон был не таким. Не таким. Он был, скорее всего, уже очень пожилым человеком. Он устал жить. Он похоронил, наверное, как многие пожилые люди, всех своих друзей, знакомых, родственников. Может быть, если были дети, и какие-то дети его умерли. И это старость, это, конечно же, болезни, это тяжелое физическое состояние, это не молодость, да? Даже если бы он был крепким пожилым человеком, это не молодость. Пожилые люди устают жить, особенно верующие, когда они понимают, что их ждет слава небес, что их ждет грядущий вот такой вот славный мир с Богом, то на этой земле их ничего не держит. Жить в мире греха, Симеон, представьте, он верующий человек, он истинный поклонник Бога, он живет в окружении вот этих лжепастырей Израиля, книжников, фарисеев, саддукеев, первосвященники, отступники. Страшное состояние, страшное. Израиль находится под гнетом римских оккупантов. Радоваться нечему. Жить не хочется в таком состоянии. Энтузиазма жить нет. Хочется на небо. Живешь, живешь, время идет, день за днем, месяц за месяцем, а может быть даже год за годом. А ты все живешь. Другие уже уходят в вечность, а ты живешь, потому что ты должен увидеть Мессию. А Мессию ты не видишь. И продолжаешь жить, и жить, и жить. И это, конечно, переживание для Симеона. И вот он увидел Мессию. И в его словах есть радость исполнившегося пророчества. В его словах нет грусти, в его словах нет печали, связанной с завершением земного пути. Он радуется, ныне отпускаешь, он рад, он ликует. Симеон понимает, что Мессия принес спасение, то есть у него еще и прекрасное богословие. Он говорит, Мессия принес спасение, ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоего с миром, ибо видели очи мои спасение твое. Спасение – это не только избавление Израиля от всех его врагов, но прежде всего благодатное, незаслуженное спасение от грехов. Это спасение, кстати, обратите внимание, не только для евреев, но и для представителей всех народов. И вот Симеон все это понимает, но не все понимают так же, как и он. И можно сказать, что большинство в Израиле понимают наоборот. Идея о том, что Мессия для всех народов, такая идея не нравилась иудеям. Она не вписывалась в их мировоззрение, потому что иудеи не любили язычников, ненавидели их идолопоклонство, ненавидели их развращение, ненавидели то, что языческие народы неоднократно захватывали иудеев, уводили в плен, разрушали Иерусалимский храм, оскверняли его. Помните Иона, он даже не хотел проповедовать язычникам об истинном Боге, об истинном покаянии. А теперь Мессия, которого многие иудеи считали только своим, это наш Мессия. Нас язычники обижают, придет наш Мессия и накажет этих язычников, наших врагов. Это наш Мессия. А он спасение принесет для представителей всех народов. Что? Это звучит очень неприятно. Это не понравится для большинства иудеев. Мессия должен прийти и наказать наших врагов. Но Симеон не подвержен общественным, политическим, политико-религиозным взглядам, которые царят в обществе. Он не мыслит так, как большинство. Он мыслит правильно, он мыслит библейски, он не националист. Он говорит, придет Мессия и принесет спасение от греха для представителей всех народов. Да, он прожил всю жизнь, большую часть жизни, всю жизнь, можно сказать, под властью языческих правителей, под властью языческих оккупантов. Но, несмотря на это, он не возненавидел языческие народы, и он понимает, что спасение придет и для них, и он благодарит за это Бога, он прославляет за это Бога. То есть он не поддается общественным настроениям, популярным в своем обществе. Симеон продолжает: «Свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Мы знаем, что первое пришествие Христа принесло просвещение язычникам. Ну, начался всемирный евангелизм. До Христа не было всемирного евангелизма. Первое пришествие Христа принесло благовестие народам мира. А вот после второго пришествия Христа, после установления тысячелетнего царства, слава израильского народа будет явлена всему человечеству. Когда Христос придет второй раз и установит свое царство, то весь мир признает, что Израиль – это богоизбранный народ, и будет радоваться этому, и будет почитать этот народ так, как он этого достоин. Реакция на эти слова была следующей, реакция Иосифа и Марии. «Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем». Чему они так удивились? Разве они не знали всего этого? Скорее всего, они удивились тому, что вот человек посторонний, которого они, с которым они совершенно не знакомы. Представьте, вы приходите в храм, подходит абсолютно посторонний человек и говорит такие слова. Он радуется, что теперь он уходит в вечность. Наконец-то он увидел Мессию, пришло спасение для всех народов, свет к просвещению язычников. Но это, конечно, удивительно. Это вообще-то чудо. Это чудо. Для Иосифа и Марии это явное чудо. Посторонний человек дает такое удивительное, потрясающее свидетельство. Вот этому чуду они удивились. Далее происходит вот что. Симеон продолжает свидетельствовать и начинает в своем свидетельстве звучать негативно. То есть до этого вот все, что мы читаем здесь в Евангелии от Луки, все свидетельства о Мессии, которых здесь было немало, все свидетельства были позитивными. Он Спаситель, Он придет, Он будет великим, да, и так далее. Он Царь, Он Господь, Он Бог. Вот такие были позитивные свидетельства. И вдруг первое свидетельство негативное. То, что могло шокировать молодых родителей, то, что могло их расстроить. Но представьте, родился ребенок, они посещают храм, ребенок будет великим. Ну, в общем, настроение праздничное, настроение хорошее, настроение доброе, настроение позитивное. Подходит еще старец, он такое чудо Бог совершил, он тоже говорит добрые слова, он признает в их младенце Мессию, царя, все хорошо. И вдруг этот старец начинает говорить страшные слова, начинает звучать негативно. Стих 34-35. «И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его, сей лежит нападение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Давайте выделим вот в этом пророчестве Симеона три части негативной стороны пророчества Симеона. Три части негативной стороны пророчества Симеона. Первая часть: «Се лежит нападение и на восстание многих в Израиле». То есть он говорит, вот этот ваш младенец станет камнем преткновения для многих, нападение для тех, кто отвергнет его, падение для тех, кто отвергнет личность и служение Христа, и восстание для тех, кто примет Его, раскается в своих грехах и уверует. И мы знаем, что большая часть народа израильского отвергла своего Мессию. Данное отвержение продолжается по сей день. А приняли Христа немногие. Помните, 120 человек в горнице ожидают сошествия Духа Святого, да? И помните, еще осталось упомянуть 500 человек, которые видели воскресшего Христа, 500 братьев о них говорит Павел. Это немного, это сотни людей. А слышали десятки, сотни тысяч, слышали о великом учителе, который творит чудеса, который воскрешает мертвых, который исцеляет. И у этого учителя все признаки Мессии. Поэтому Израиль в большинстве своем услышал и отверг своего Мессии. Вот он лежит на падение для тех, кто его отвергнет, и на восстание для тех, кто его примет, и для тех, кто его уверует. И мы знаем, что Христос пришел отделить овец от козлов, и Он пришел отделить настоящих поклонников Бога от ложных. И далее вот здесь в Евангелии от Луки поясняется, как это будет происходить. Луки, можно посмотреть, 12 глава, стих 49-53. Иисус говорит: «Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю, но разделение, ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться». Трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына и сын против отца. Мать против дочерей и дочь против матери. Свекровь против невестки своей и невестка против свекрови своей. Вот какое удивительное пророчество. То есть этот младенец, это не просто такой мирный царь, который пришел всех умиротворить, такую, знаете, благодать и благодать. Он пришел такое потрясение совершить, что в семьях будут разделяться, что ближние друг другу будут конфликтовать, что те, кто отвергает Христа, лжеверующие, они будут атаковать истинно верующих. Он принес великое потрясение, он принес великое разделение. Я думаю, Мария слушает, и она уже в напряжении. Она уже в напряжении. Вероятно, в ее понимании, как и в понимании большинства иудеев, она скорее смотрела на пророчество, которое касается второго пришествия Христа. И, вероятно, она ожидала, что Мессия принесет благоденствие, изгонит язычников, все будет хорошо. И вдруг такая информация: все так легко и позитивно и хорошо не будет. Придет страшное разделение между теми, кто его принимает, и теми, кто его отвергает. Я думаю, что Иосиф и Мария уже напряглись. И дальше Симеон продолжает. Часть вторая негативной стороны пророчества Симеона. «И в предмет нареканий». Предмет, то есть знамение, знак, признак, нарекание, переведенное так слово, происходит от антилего, означающего говорить против, противоречить, возражать. То есть младенец Иисус пришел в мир, чтобы стать знаком противостояния, возражения. То есть его словам станут противоречить, его словам станут противиться. Оказывается, Мессия пришел, и Израиль не примет его так легко. Ему будут противостоять, с ним будут не соглашаться. И мы знаем, будут противиться очень жестоко, угрожать ему смертью. Их будет раздражать, что он по субботам исцеляет, что он не соблюдает фарисейские нормы и объявляет о прощении грехов. То есть не все так гладко, не все так мило, не все так просто, не все так легко. Он станет знаком, знамением пререканий, предметом пререканий. И мы знаем, что жизнь Христа, она подобна солнцу. Она просветила тьму отступнического иудаизма. И она была настолько святой, и она была настолько безупречной, и она была настолько бескорыстной, и она была настолько чистой, что на его фоне очень контрастно проявилось лицемерие, лживость, корыстолюбие лжепастырей Израиля, фарисеев, первосвященников, которые были саддукеями. Первосвященники были саддукеями, а также книжников и законников. Учение Христа было настолько ясным и бескомпромиссным, что полностью разоблачало заблуждения фарисеев и даже высмеивало их, представляло их глупыми, А еще Иисус совершенно не боялся религиозных вождей Израиля, обличал их в самых строгих выражениях. Можно посмотреть здесь же, в этом Евангелии, 11 главу, стих 42-44. «Но горе вам, фарисеям, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божьей, сие надлежало делать и того не оставлять. Горе вам, фарисеи, что любите председание в синагогах и приветствие в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того». Какие жесткие, какие обличительные, какие строгие слова. Как они не нравились фарисеям. Как фарисеи им противостояли и им противодействовали. Вот такой младенец был перед Симеоном. Вот такое его ждало будущее. И мы понимаем, что истинные христиане, истинные пастыри, они уподобляются своему Господу. Они также становятся предметом пререканий. Вообще, служение истинного и верного пастыря для современного мира и отступнического христианства – это скандал. Если вы хотите просто ничего особого не делать, просто проповедовать Библию верно, это превращается в скандал. Вот представьте, в какой еще больше скандал превратилось служение Иисуса Христа в Израиле, наполненном лицемерием, отступничеством, лжерелигией книжников, фарисеев, саддукеев. И об этом говорит здесь Симеон. Мария слушает все это. Оказывается, не все будет так гладко. Вот как! Он станет предметом пререканий. Его служение будет скандалом для нашего общества, для нашего народа. Она слушает дальше. Симеон продолжает. Третья часть негативной стороны пророчества Симеона. «Тебе самой оружие пройдет душу». Какие страшные слова, думает Мария. Что же это означает? Под оружием, греческое «рамфея», следует понимать большой, длинный, с широким клинком меч, лезвие которого заточено с двух сторон. Ты переживешь страдания. Здесь не поясняется, но я думаю, позже Мария все поймет. Мария будет страдать, наблюдая, как ее сын станет противостоять религиозной системе отступнического иудаизма. И это противостояние закончится его позорной, унизительной, крестной смертью. И Мария увидит своего сына в страшной предсмертной агонии на кресте. Ее душевные терзания из-за судьбы Иисуса окажутся столь тяжелыми, что их можно сравнить с болью, когда меч пронзает человека, словно меч тебя пронзит. Тебя ждут такие страдания. Слова «да откроются помышления многих сердец» говорят о том, что личность и служение Христа покажет, кто как мыслит. До Христа такая, знаете, спокойная религиозная жизнь иудеев. Все верующие, все поклонники истинного Бога. Идолопоклонства нет. После Вавилона Бог отучил Израиль от идолопоклонства. Идолопоклонство ушло. Все поклоняются Богу, да, единому Богу. Все хорошо. И тут приходит Иисус. Начинает свое служение. И некогда спокойная жизнь иудеев нарушается. Отношение ко Христу покажет, кто есть кто, откроет, чем на самом деле наполнены сердца людей. Станет ясно, где истина верующая, где нет. До прихода Иисуса все вроде бы верят в Бога, посещают синагоги, храм, соблюдают многочисленные религиозные правила. Казалось бы, все очень хорошо, что все поклонники истинного Бога. Но служение Христа покажет, что и среди евреев большая часть необращенных, большая часть противящихся Богу в своих сердцах. Вот такое пророчество услышала Мария, услышал Иосиф. Страшные слова, конечно, они напряглись. Это большое переживание. Это первые такие негативные слова, которые они услышали о младенце Иисусе. Итак, мы познакомились с первым верным свидетелем, указавшим на младенца Христа, с Симеоном. Вторым таким свидетелем является Анна. Кто она, что мы о ней знаем? Читаем стих 36-38. «Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова, от колена Осирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет. Вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвою, служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила, о нем всем ожидавшим избавления в Иерусалиме». Тут как бы чудеса продолжаются. Только Симеон подошел, вот все эти слова сказал. И в этот момент, когда Симеон общается с Иосифом и Марией, подходит Анна, пожилая женщина, и тоже начинает прославлять Бога. Она названа пророчицей. Это не значит, что она получала прямые откровения от Бога. И мы знаем, что со времен Малахии Бог не посылал прямых откровений вот уже 400 лет. Единственное, что остается, она рассказывала людям истинные слова Божии. То есть пророчествовать – это может означать передавать прямые откровения от Бога или передавать уже имеющиеся откровения от Бога. И мы думаем, что она передавала уже имеющиеся откровения. В Ветхом Завете можно встретить только трех истинных пророчеств – Мариам, Девору и Алдаму. Это исключение. Это исключение. Все остальные пророки – мужчины, и все авторы Писания – мужчины. И мы знаем, что в Новом Завете женщин, которые учат Слову Божьему наравне с пастырями, их вообще нет. Новый Завет запрещает проповедовать женщинам в церкви, 1 Тимофею 2:12. Новый Завет не позволяет женщинам учить. Да, позволяет пожилым, духовно зрелым христианкам в личном общении наставлять молодых в определенной сфере, любить мужей и любить детей, Тит 2.4, и позволяет участвовать в назидательных беседах, Деяния 18, 24-28. Ну, на группе можно там вопрос задать, понимаете, сестры, да? Но наставлять церковь, учить церковь, Новый Завет женщин не призывает. Поэтому все женщины-пастыри, все женщины-учители – это лже-пастыри, лже-служители. Мы должны это понимать. Итак, подходит Анна, она названа пророчицей, она передавала имеющиеся откровения из Слова Божьего. О происхождении Анны мы знаем следующее. Дочь Фануилова из колена Ассирова. Колено Ассирова входило в число 10 колен, уведенных ассирийцами в плен в 721 году до нашей эры. О Фануиле, отце Анны, мы ничего не знаем, но, видимо, в те времена в Иерусалиме это был известный человек, какая-то известная личность. Относительно возраста Анны, сколько же ей было лет, существуют разные точки зрения среди толкователей Писания. Связаны они с разным взглядом на следующие слова. «Достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84». Замуж обычно выходили в те времена, как вы знаете, в 14 лет. В 14 лет она вышла замуж. Плюс 7 лет в браке прожила Анна. И у нас еще есть цифра 84. Вот одни толкователи берут и складывают все эти цифры. 14 плюс 7 плюс 84 и делают вывод, что Анне было 105 лет. Столько же, согласно иудейским преданиям, прожила Иудив, почитаемая вдова, спасшая свой народ от нашествия ассирийцев. Сначала она привлекла внимание их полководца, а затем убила его, когда он заснул. В общем, есть мнение, что Анне было 105 лет. Но более вероятно, что ей всего было 84 года. 84 года – это цифра, скорее всего, которая указывает на то, сколько было ей лет на тот момент, когда она встретила младенца Иисуса. Вероятно, с 14 до 21 года она была замужем, и затем 63 года одиночества. И все эти годы она... Не сказано, что провела в депрессии, что она считала себя несчастной, отверженной Богом, никому не нужной, не способной выйти замуж. Об этом не сказано. Все эти годы она поклонялась Богу. Она не провела их в праздности, она служила Богу как могла. Не отходила от храма постом и молитвой, служа Богу день и ночь. Возможно, она жила где-то неподалеку от храма. Или даже жила в помещениях при храмовом комплексе. Иосиф Флавий писал о таких помещениях, где могли жить женщины, посвятившие себя Богу, а обычно вдовы, пожилые женщины. Представив нам Анну как происходящую из колена Ассирова, пожилую и благочестивую вдову 84 лет, посвященную служению Богу, Лука говорит, что она подошла к младенцу Иисуса и в присутствии его родителей и Симеона стала публично прославлять Господа, затем начала рассказывать о нем, то есть о младенце Иисусе, всем ожидающим, что Иерусалим будет освобожден. Ну, это мы понимаем, что освобождение Иерусалима произойдет в тысячелетнем царстве. Окончательно он будет под контролем Бога, и Христос будет править миром из Иерусалима. Значит, Бог привел Анну в правильное время на встречу с Мессией, и она поняла, что он Мессия, потому что ожидалось, что именно Мессия избавит Иерусалим от всех врагов. Значит, Анна поняла, что это Мессия. Итак, мы с вами, возлюбленные, познакомились со старцем Симеоном и с пророчицей Анной, такими благочестивыми людьми, которые указали на младенца Христа. И теперь мы можем отметить для себя несколько признаков верных свидетелей. 4 признака верных свидетелей на основании того, что мы с вами изучили. Первый признак. Верные свидетели отличаются благочестием. Верные свидетели о Боге, о Христе – это, конечно же, благочестивые люди. Обратите внимание, Симеон назван праведным и благочестивым. Анна относилась к вдовам, которые не вступали в повторный брак и постоянно служили Богу постом и молитвой, и таких вдов почитали в Иудее очень высоко и считали верными и благочестивыми. Согласно Божьему замыслу, во дворе Иерусалимского храма именно такие люди, такие верные, благочестивые люди должны встретить младенца Иисуса и указать на Него. Верные свидетели отличаются благочестием. Наставляя Тимофея, Павел писал: «А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, другие в низком употреблении. И так, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в честь, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». 2 Тимофею 20:21. Здесь Павел объясняет, почему одних людей Бог могущественно использует для созидания церкви, а других нет. Почему? Здесь дело не только в одаренности, одаренность на своем месте, данный вопрос здесь не поднимается. Здесь речь идет о благочестии. Под большим домом следует понимать что? Церковь. Сосуды – это кто? Это мы, наполняющие церковь. И как в большом доме есть сосуды для низкого употребления, мусора и различных отходов. Эти сосуды были дешевыми, их делали из глины. Легкий удар, и сосуд разбивается, выбрасывают. Никто об этом не плачет. Это как мы сегодня, ну почти, как мы сегодня выбрасываем одноразовую посуду. Дешевые глиняные сосуды для низкого потребления. Иногда были сосуды из дерева, они чуть-чуть попрочнее, но тоже большой ценности из себя не представляли. Дешевые сосуды для низкого употребления есть в большом доме. Без них никак не обойтись. Есть сосуды из золота и серебра, которые использовались в особых торжественных случаях, на пирах. Так и в церкви есть люди, которые собирают в себя весь негатив. Знаете таких людей? Склонные поддаваться влиянию лжеучителей, впадать в различные грехи. И Бог не может использовать их для созидания церкви. Для дела Господнего они не только бесполезны, но могут быть даже и вредоносны. Ну вот как у нас, вот сейчас посмотрите на наше церковное здание. У нас есть какие-то мусорные контейнеры, да? А есть красивые сервизы, с которого вы будете пить чай там на группе. Разные сосуды. Так и в церкви. Есть вот эти дешевые сосуды, мусорные контейнеры, которые только в себя весь негатив накапливают. Они бесполезны для дела Божьего, Бог не может их использовать. А есть и сосуды более ценные. Есть люди, которые посвящены Богу, посвящены Божьему делу. И здесь же во 2 Тимофею, 2 глава, стих 1 и 7, эти люди описываются. Они посвящены Божьему делу как воины. Как воины. Они дисциплинированы, они ответственные. Они трудолюбивы и терпеливы, как земледельцы. А также они с огромной самоотдачей трудятся, как лучшие спортсмены. Они убегают от юношеских похотей. Они держатся праведности, верности и мира. Они уклоняются от глупых состязаний. Они уходят от бесполезных споров и ссор, 2 Тимофею 2, 22-23. Именно таких людей Бог использует для почетного, ответственного и важного служения в церкви. Они подобны золотым и серебряным сосудам. Верные свидетели отличаются благочестием. Если вы хотите быть верным свидетелем Христа в своей семье, на работе, в церкви, ваша жизнь должна подтверждать ваши слова. она должна отличаться благочестием не только перед людьми, но и прежде всего перед Богом, так как Господь использует чистые сосуды. Известный своим благочестием шотландский пастор XIX века Роберт Мюррей Макчейн наставлял молодого служителя так: «Не забывай о культуре внутреннего человека, я имею в виду сердце. Кавалерийский офицер заботливо оберегает остроту и блеск своей сабли. Он точит ее с величайшим тщанием. Помни, что ты меч Божий, его оружие, я доверяю ему избранный сосуд, чтобы он носил его имя. Успех в значительной степени зависит от чистоты и совершенства оружия. Бог благословляет не столько великие таланты, сколько сходство с Иисусом. Святой служитель – потрясающее оружие в руке Бога. Первый признак – верные свидетели отличаются благочестием». Вот почему этими свидетелями стали Анна и Симеон, потому что они были верными и благочестивыми. А первосвященники, религиозные вожди, как мы видим дальше, изучая Евангелие от Луки, это лукавые, лживые, нечестивые люди. Бог не избрал их быть верными свидетелями, которые укажут на появление Мессии, младенца и Мессии в Иерусалимском храме. Первый признак – верные свидетели отличаются благочестием. Второй признак – верные свидетели остаются в меньшинстве. Только два человека пришли встретить младенца Мессию в Иерусалимском храме. Только два человека. А где все фарисеи, которых было около 8 тысяч, от 6 до 8 тысяч? Где они? Хоть бы один пришел. Их нет. А где священники, которых было около 18 тысяч? Где они? Ни одного нет. А где первосвященник? А где весь Синедрион, в котором было 71 человек? Где он? Где Синедрион? Никого из них нет. Только два очень пожилых человека, Симеон и Анна. А кого Лука до этого называет? Кто еще признает в младенце Мессию и Спасителя? И кто знает о нем? Мы уже говорили. Помимо Марии и Иосифа, родителей Иоанна Крестителя, да пастухи и люди, которые находятся внизу социальной лестницы, презираемые фарисеями, потому что из-за специфики своей работы они не могут соблюдать многочисленные фарисейские постановления, в частности, например, постановления, связанные с ритуальным омовением. Так мало людей, так мало, да? Мессия пришел, а об этом знают и свидетельствуют окружающим лишь несколько человек, относящихся к небольшому остатку верующих в Израиле. Так мало. Запомните, возлюбленные, верные свидетели во все времена оставались в меньшинстве. Перед потопом население Земли составляло несколько миллиардов человек. По разным подсчетам, там разные есть подсчеты, но несколько миллиардов, может быть, даже больше 10 миллиардов. Кто-то говорит 8 миллиардов. Разные подсчеты, но идеальный был климат, хорошая была экология, хорошее здоровье, люди жили долго, и население могло быть очень-очень большим. И вот среди всех этих миллиардов истинно верующих оказалось так мало, только Ной и его семья. И он единственный проповедник на земле. Вот представьте, вот вся земля, несколько миллиардов, и вы единственный проповедник истины на земле. Все остальные во тьме, лжепроповедники, лжепастыри, отступники, вы единственный проповедник. Представьте, как трудно. Ты не можешь поехать на конференцию проповедников, чтобы там как-то ободриться, увидеть вот еще такие люди, как я. Никого нет, как ты. Ты один, ты сумасшедший. Еще какой-то корабль строишь, там, где дождей нет и наводнения никогда не было. Ну, сумасшедший полностью. Какой-то бред вообще говорит. Строит корабль, говорит, туда надо зайти, все остальные утонут. Ну, сумасшедший, по-другому не скажешь. Вот такой Ной. Истинные проповедники, они в меньшинстве, их считают сумасшедшими. Израильский народ – единственный народ на земле во времена Ветхого Завета, отвергающий идолов и почитающий истинного Бога, и то не всегда. И даже в этом израильском народе истинно верующие, как правило, в меньшинстве. И верных пророков в Израиле отвергали и даже убивали. Век церкви, верных служителей тоже немного. Даже в первом веке, вот посмотрите на Павла и его сотрудников – обещая филиппийцам направить к ним Тимофея, Павел отмечал. Они говорят: у меня так много сотрудников, все рвутся к вам, не знаю, кого направить, боюсь, что поссорятся, направляю 200 человек. Он такого не говорит. Смотрите, что он пишет. «Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Филиппийцам 2, 20, 21. «Поэтому направляю Тимофея». Вот выбор небольшой. Даже среди ближайших сотрудников Павла, верных и по-настоящему посвященных Господу, единицы. Книга Откровения говорит о состоянии церкви в первом веке. Это люди, которые еще помнили день Пятидесятницы, но некоторые из них могли помнить. Точно они знали о служении апостолов, Павла, Иоанна. И вот даже в это время церковь находилась в бедственном состоянии. Вспомните мертвую Сардийскую церковь или равнодушную Лаодикийскую. Известный проповедник 20 века Мартин Ллойд-Джонс родился в Уэльсе, это одна из частей Великобритании. И по его оценке, он вырос, когда он уже стал пастором, он дает оценку своей юности, своему детству. Он говорит, я вырос в церкви, которая находилась в бедственном состоянии, и служитель нашей общины был моральным законником. Мартин никогда не слышал от него проповедь Евангелия, никогда. Однако вот на юге Уэльса церкви были здравыми и наставленными в истине. И потому, когда домой на каникулы с юга приезжали верующие и рассказывали о своем спасении и уверенности в нем, то многих это возмущало и их считали задирами и безумцами. Вот так верные свидетели в меньшинстве. Верные свидетели Господа всегда остаются в меньшинстве, и очень часто в меньшинстве не только на фоне грешного и развращенного мира, а в меньшинстве даже на фоне тех, кто называет себя верующими поклонниками Бога. Их считают сумасшедшими, странными, отщепенцами, раскольниками и так дальше. Первый признак – верные свидетели отличаются благочестием. Второй признак – верные свидетели остаются в меньшинстве. Третий признак – верные свидетели прославляют Бога. Симеон благословляет Бога, Анна славит Господа. Радость о познании младенца Иисуса, о познании младенца Мессии настолько переполняет их, что они не могут удержать эту радость в себе, и они прославляют Бога. В первой главе мы видели, как Елисавета ликовала и радостно взыграл младенец в ее утробе. Мария прославляла Бога, затем Захария. В первой половине второй главы пастухи находят младенца Христа и также прославляют Бога. В общем, верные свидетели, да, они могут оставаться в меньшинстве, они могут сталкиваться с различными трудностями, противодействием своему служению, скорбями и преследованием противников. Но несмотря на все это, они прославляют Бога. Потому что радость познания Его личности на страницах Писания переполняет их сердце. У них, они не впадают в такое отчаяние. Симеон не говорит, вот я пришел в храм, вот я в женском дворе нахожусь, вот Мессия, и только я сейчас вот прославляя Богу за Мессию. Эти вот деньги меняют, эти голубей продают, эти овец продают. Кто-то вообще просто, чтобы срезать там вокруг храма, не обходить, они просто так вот шли через храм, коротая путь. Иисус потом это тоже прекращал, как вы помните, когда мы изучали Евангелие от Марка, мы это рассматривали. То есть люди заняты, я вот один стою, и у меня есть откровение, что это Мессия. А может, я не прав? Ну, не может вся эта толпа, что они заняты, а я один. Ну, может, я не прав? Нет, такого отчаяния нет у Симеона. Несмотря на то, что он один встретил Мессию, потом еще Анна, кстати, подключилась, но небольшая группа поддержки, да? Вот. Несмотря на то, что их всего два человека, они имеют глубокую внутреннюю убежденность от Бога, от Духа Святого в том, что они правы, это истинный путь, а это истинный Мессия. И как бы их вокруг много не было, это не вопрос. Истина не определяется голосованием, истина не определяется большинством, истина определяется внутренней убежденностью от Слова Божьего, от Духа Святого внутри возрожденного сердца. Вспомните известные слова пророка Аввакума, который радовался, несмотря на трудные обстоятельства. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Аввакум 3:17-18. Третий признак – верные свидетели прославляют Бога. И последний, четвертый признак – верные свидетели не пытаются льстить слуху. Симеон не только радуется встрече с младенцем Иисусом, но и звучит негативно. Он предсказывает, что отношение ко Христу разделит иудеев, вызовет споры и противоречия среди них, а также Мария переживет огромные страдания. Казалось бы, в такой радостный момент разве можно произносить такие слова? Разве это вежливо? Разве это культурно? Разве это человеколюбиво? Люди радуются, родился малыш, тут такие страшные вещи. Ну, опусти их, потом расскажешь. Но потом он же не мог рассказать, потому что его жизнь подходила к концу. Несмотря на все эти вещи, он понимает, что это сильно расстроит Марию и Иосифа. И это может испортить праздник. Несмотря на все это, Симеон говорит все, что он должен сказать. Он не пытается скрыть истину ради того, чтобы просто сохранить милое общение. Милое общение. Верные свидетели Христа, они не трусы. Они не просто, знаете, создают атмосферу милого, доброго общения. И они не пытаются льстить слуху своих ближних. Они говорят истину, они говорят правду. Даже тогда, когда они понимают, что эта правда может кого-то расстроить. Вот какие верные свидетели Бога. Отличаются благочестием, остаются в меньшинстве, прославляют Бога и не пытаются льстить слуху. Если вы знаете таких свидетелей, учитесь у них и следуйте за ними. Прилагайте максимум усилий к тому, чтобы самому быть таким свидетелем Господа. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова истины вы сможете найти на сайте slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!